командное общение. Напоминаю, что все чувствуете себя, пожалуйста, как дома, перебивайте меня, задавайте вопросы. Если я знаю, я буду отвечать. Если не знаю, то скажу, что не знаю. Вот. И мы будем продолжать краткий обзор тибетского буддизма, его истории. Я напомню, что начали мы с ранних времен тибетского государства на первые лекции. Потом мы говорили про религиозных царей тибетских, о том, как буддизм в Тибет пришел. Потом говорили о первых приглашенных индийских ученых и учителях, Шантиракшите, Падмасамбхаве и других. О том, как потом буддизм был разрушен, как он восстановился благодаря деятельности многих тибетцев, таких как Ринчен Сангпо или Атиша, великий индийский учитель, приглашенный в Тибет. Поговорили немножко про школу, которая после Атиши возникла, школа Кадам. Потом в прошлый раз мы с вами говорили про школу Сакья, происходящую от Вирупы. А сегодня мы поговорим еще о некоторых школах, которые примерно в то же время возникали, во времена начала второй волны распространения Дхармы. И одновременно Сакья развивались. Насколько далеко мы зайдем, я еще сам не знаю. Начнем мы с Шанпа Кагью, с такой традиции. Дело в том, что хотя мы обычно говорим, что есть вот такие основные четыре тибетские буддийские школы, и говорим одно слово Кагью, но на самом деле такой школы Кагью нету. Школа Кагью состоит из множества самостоятельных организационных подразделений этой школы Кагью. И наиболее известный лидер школы Кагью Кармапа является главой наиболее многочисленного подразделения школы Кагью, Камцан Кагью, или как в просторечии ее называют Карма Кагью. На самом деле много различных школ Кагью, про это мы тоже будем говорить. Вот одна из самых первых таких отдельных школ, принадлежащих Кагью, была Шанпа Кагью, ведущее происхождение от великого тибетского йогина, которого звали Кхенпо Налджор. Вот в центре он, здесь вы видите. Сегодня мы будем про таких интересных людей говорить. Я в прошлый раз про Дальпопу говорили. Кхенпо Налджор тоже был очень интересный персонаж. Все эти линии Кагью, они, собственно, чем связаны? Они происходят от одних и тех же примерно учителей. Наропы, Майтрипы, Нигумы, ну и Ситх, которые в Индии в это время занимались проповедью Ваджраяна вот в этом круге. Кхенпо Налджор, который родился примерно в 990 году, он первый, собственно, принес эту традицию в Тибет. Но для этого он немало времени провел в Индии. Сначала он вообще был мальчиком очень талантливым, 8 лет уже научился читать и писать, причем выучил сразу и индийские, и тибетские алфавиты. И в этом возрасте изучал калачакру. После изучения калачакры у него появился бонский учитель, он изучал Юндруб Бон. И у него уже появилось около 700 учеников в этой сфере. Потом он изучал дзакчен, как бонский, так и буддийский. И опять-таки много учеников его появилось. И, видимо, эти ученики были не самые бедные. Они ему дали много золота, и с этим золотом уже он отправился в Индию, чтобы получить учение из первых рук от проекта. Сначала он был в Непале, где изучал санскрит и учился быть переводчиком. Вот обратите внимание, как люди росли. Сначала он практиковал, там у него ученики, а потом уже учится быть переводчиком. Уже когда кое-что понимает, кое-что знает. И он учился у такого пандита, которого звали Васумати. От него уже он отправился в Индию, и там у него было много очень учителей, из которых целый ряд известных были, таких как Атулья Ваджра, Амокха Ваджра, Бхадра Саджняна, у Вайрочана учился, учился у трех учеников Майтрипы, у Дакини разных. И учился, видимо, неплохо, потому что когда он после этого путешествия возвращался в Тибет, на него дважды нападали разбойники, и оба раза он их с помощью волшебства обращал в бегство.
Как понять, куда этим учился, они ему являлись или они как люди были?
Вот Дакини Кана Шри, я, честно говоря, не знаю ее биографию, она, думаю, была земной Дакини, потому что здесь все Дакини, про которых говорят в истории, это женщины, которые или жили, или живут, или на земле, ну, то есть в то время, в которое эти ученики были. Когда говорится про каких-то небесных Дакини, то это совсем другая уже история.
Извините, а разбойники тибетские были?
В Тибете, да, там полно разбойников уже всегда было. Ну, несколько караванных троп всего, соединяющих с Индией, конечно. Путешествия эти были опасными. Многие плохо кончали во время этих путешествий. Тем не менее, Кенпо Налджор снова стал учить своих учеников новым знаниям. Они опять ему притащили много золота. И собрав где-то порядка 38 килограммов золота, он отправился в Индию снова за дополнительными сведениями. В Непале он встретил такого замечательного учителя, как Памтинпу. Их было два брата, Памтинпа, старший и младший. Они были основными держателями линии чакра Самвары, одной из главных линий вот, периода новых тантр. У них он учился, потом у Дана Шилы, у разных других ситх. И в частности, он учился у самого Майтрипы. Вот Майтрипа и Наропа были такими выдающимися учителями, которые учили примерно одному и то же, но каждый по-своему. Майтрипе он отдал остатки своего золота и попросил его о посвящении, которое помогло бы ему собрать еще богатство. Майтрипа дал ему белого махакалу. И тогда он опять отправился в Тибет и с помощью белого махакалы и своих учеников набрал еще 15 килограммов золота и стал узнавать тогда, а есть ли какой-нибудь учитель сейчас в Индии, который непосредственно встречался с Ваджрадхарой. И ему сказали, что есть. Это Нигума. Нигума – сестра Наропы. Ну, сестра Наропы Нигума, она по одним источникам проходила как его сестра, по другим – как его жена. В течение 8 лет он был женат, потом они развелись. Ну, может быть, это было и то, и другое одновременно, тоже сейчас уже трудно это все сказать. Но она хранила учения все, которые имела и Наропа, соответственно. И Нигума к этому времени как раз уже умерла. Но, как объяснили Кенпо Налджору, она превратила свое тело в радужное тело. И на самом деле она как бы не совсем умерла, а обитала на одном из кладбищ Сасалинги, где, то есть появлялась там во время ганачакры, то есть совместных подношений, которые устраивали практикующие йогины на этом кладбище. Ну, Кюнпо Налджор отправился туда, и над кладбищем в небе увидел дакини коричневого цвета с Катвангой, с Дамару. Он очень обрадовался, он понял, что это и есть, наверное, Нигума. И тогда он сделал поклоны и попросил ее даровать наставление. А Нигума отвечает: а я вообще-то не Нигума, а я дакини людоедка. Ну, он подумал, не может быть, и продолжал ее умолять, чтобы она ему даровала учение. Тогда она говорит: ну, если ты хочешь учение, тогда давай золото. А у него как раз там еще килограммов 15, наверное, оставалось. И он все это золото ей поднес, а она его швырнула в лес. Но он засомневался, думает, может, правда она какая-нибудь людоедка. Но, к счастью, в это время уже другие дакини стали собираться и начали пировать, и его взяли в компанию. И тогда она даровала ему посвящение в практику иллюзорного тела, в практику сновидений. Потом взяла его на Золотую гору, и там во сне ему передала все 6 йог. 6 учений. Ну вот, кто видел вот эту книжку, эти 6 учений, они в изложении Наропы объясняются Цанкапы здесь. У Нигумы они такие же, эти 6 учений, но немножко что-то там технически по-другому. Поэтому эти традиции считаются раздельными. И она ему сказала, что сейчас, кроме меня, и Камбалапады, а Камбалапады — это другое имя Луипы, основателя линии Чакрасамвары. Она говорит, вот кроме нас двоих никто на самом деле не знает 6 йог в данный момент. Поэтому знание, которое она нам передала, очень было ценным.
А можно узнать, а зачем ей золото?
Золото? Нет, ей, конечно, золото не нужно, но это, я думаю, что во всех случаях одинаково. Значит, чем больше ты готов отдать, тем больше ты получишь. Это как проверка ученика.
А что такое шангпа?
Шангпа?
Да.
Это, сейчас я не вспомню, это, по-моему, название места. Но я еще проверю, сейчас не помню. Ну вот, поучившись у Нигумы, он, тем не менее, продолжал еще учиться и у других учителей. И, опять-таки, получал линии различные чакрасамвары, ваджраварахи, 6 йог. У Аргидевы он учился, и у дакини Сукха-ситхи вот этой. Это тоже был уже дакини небесная, непонятно, где она существовала, потому что у нее учились разные учителя в разные времена. В частности, Наропа сам у нее учился тоже. Вот. Ну и после этого отправился он обратно в Тибет, опять там получил и опять в Индию пришел. Там еще у него было около 150 учителей, которые чему только его не учили. И после этого, это был последний его поход в Индию, вернулся он в Тибет, и все это стал передавать своим ученикам, основав вот линию Кагью, происходящую из этих учений. Кагью, собственно, значит, линия слова, так буквально, если перевести, как ю, линия устной передачи. Школа эта, Шангпа Кагью, она не входила никогда в основную линию Кагью, была особняком, потому что она не шла через Марпу. И последним таким известным очень учителем Шанпа Кагью, главой школы, был Кагу Ринпоче. Несколько лет назад он умер во Франции. Замечательный был совершенно учитель, как говорят. Ну вот, это была Шанпа Кагью. У Кюнпо Налджора, как нам Бутон рассказывает, было около 80 тысяч учеников, очень много. Школа была процветающая. И в то же время в Тибет пришла еще одна школа, которую называют Дунгел Шижет или просто Шижет. Она тоже не входит в число вот этих четырех, но линии передачи, принесенные тогда в Индию учителем этой школы, которого звали Падампа Санге, они, в общем, во всех тибетских традициях присутствуют. А Падампа Санге был еще круче. Вот мы даже не можем сказать, когда он родился. Мы знаем, что он умер в 1117 году. Но он говорил, что ему было 990 тысяч лет. Я не знаю, шутил он или правда говорил. Он такой, что мог вполне серьезно это сказать. Биография его рассказывает, что он родился в семье купцов, торговцев драгоценностями в Южной Индии. И когда родился уже, он сразу родился со всеми зубами. Брахман, астролог, который его посмотрел, сделал пророчество, что он будет великим человеком, конечно. В детстве уже он освоил все науки, грамматику, все ремесла изучил. И стал монахом. Он зачил вина и безупречно исполнял монашеские предписания. Причем после этого он учился у Сырлингпы. У Сырлингпы, может быть, вы помните, это главный учитель Атиши. То есть, значит, он был современником Атиши, по крайней мере, Падампа Санге. И благодаря Сырлингпе он тоже зародил в сознании необычную бодхичитту. Вот как Атиша хвалил Сырлингпу за то, что он научил его порождать бодхичитту, так и Падампа Санге, благодаря Сырлингпе, овладел практикой бодхичитты, и у него она стала мощной, как говорили, как морская волна. Посвящение он получал множество, видимо-невидимо, и учителей, сколько у него было, тоже сказать трудно. Я могу перечислить несколько десятков, но не знаю, имеет ли это смысл. Если кому-то будет интересно, я потом могу сказать. Причем он учение получал из самых разных областей, как крия-тантры, так чарья-тантры, и дзакчены, индуистские какие-то учения. И такие учения он получал, о которых я даже вообще никогда не слышал, ни раньше, ни позже. А получав все эти учения, он отправился созерцать, и созерцанием он занимался сначала 6 лет в одном месте, потом 15 лет просидел в Аджрасане, то есть в Бодхгае, 4 года уступы своем Пху, 5 лет у горы Курукула, 5 лет на берегу Ганга, 5 лет в джунглях Восточной Индии, 5 лет на кладбищах Южной Индии, 7 лет на кладбище Шитаваны, потом снова в Аджрасане, потом еще 10 лет в стране Абхира. Много, в общем, очень медитировал. И он обрел невероятное количество чудесных способностей ситхи. Во-первых, мог обнаруживать сокровища под землей. Потом он был одним из первых адептов. Знаете, есть такая традиция бега, в трансе. Когда йогин в медитации может очень быстро покрывать громадное расстояние, не выходя из транса. Кто читал писание Дэвид Нель, об этом мог прочитать. У нас, помню, в Советском Союзе перестройка началась, в каком-то городе обнаружился центр Лунтака, ребята, которые тоже это практиковали, наверное, по Дэвид Нель не учились, не знаю. Потом у него еще, помимо способности проходить сквозь землю, было такое ситхи, которое называлось «Язык Ветолы». Ветола, или по-тибетски Роланг, это оживший мертвец. Ну, есть в Индии довольно много рассказов Ветолы о том, как ожившие мертвецы, ну, то есть ты мертвец отдыхаешь жизнь, есть специальный ритуал, и он потом делает, что ты хочешь. Может иногда становится более самостоятельным, иногда менее. И я помню один мой тибетский друг, который вообще совершенно далек от всяких суеверий, был такой ученый человек, здравомыслящий, он даже говорил, что я его спрашиваю, ты вообще буддист? Он говорил, я не буддист, я не марксист, я просто человек. Однажды он меня спрашивает, слушай, говорит, Андрей, вот правильно, конечно, что наука критикует все эти суеверия, все эти сказки, но я вот не понимаю, а почему они пишут, что нету ролангов? Роланги-то же есть, это я точно знаю. У меня есть, я говорю, ты сам видел? Нет, ну и сам я не видел, но я знаю очень много людей, которым я стопроцентно верю, которые с ними встречались там и так далее. Ну, я ничего не мог сказать, потому что я таких людей не видел. Но я был поражен, что вот именно он, такой совершенно такой здравомыслящий, настроенный против всяких религиозных концепций человек, вдруг так сказал. Так же, как было интересно, вот если кто-то читал, недавно вышла книжка воспоминаний матери Далай-ламы, о том, как она рассказывает там про местных духов, как у них домашние духи, там вредные, трех детей в нее погубили, как она с ними встречалась, боролась. Тоже, понимаете, человек нашего времени совершенно в здравом уме, твердой памяти, и встречается вот с этими духами. А мы с вами не встречаемся почему-то. То ли у нас они все повывелись, то ли
я не знаю. Встречаются многие тоже. Да? Я целый форум читал, там длинная ветка, и там куча историй, как кто встречался. И много похожих историй.
Ну, может быть. Я помню, было у нас про барабашек, что-то там писали про всяких. И к одному такому барабашке даже Гиша Джамьян Кинсэ у нас ездил выводить его. Я, честно говоря, не знаю. Он сказал, что ты так сразу не сделаешь, что нужно несколько раз проводить там ритуалы специальные. У меня есть компьютер, он, правда, вывел. Но здесь он такой-то ритуал тары устроил. У меня целый год компьютер все время засорялся вирусами. После этого полегче стало немножко. Да, ну вот это... Падам Пасанге тоже... Что значит язык Ветола? Это значит язык, который превращался в меч, и держа этот меч, можно было летать по небу. То есть непосредственно к языку вроде как-то не совсем относится, но вот так называется. Также считается, что он достиг из высших ситхи уровня пути видения Дарша Намарга. У нас весь буддийский путь на 5 частей подразделяется. Вот третий, когда достигается прямое видение пустоты, называется Даршина Марга. Вот этого он достиг и Махамудра. А еще такая любопытная деталь, что благодаря всем этим способностям он смог изгнать червей из своего тела. Ну а червями в индийской традиции, в тибетской тоже начинают все микроорганизмы, которые все паразиты, которые в теле у нас есть, они общим словом черви называются. И поскольку он их изгнал, у него на теле, вот здесь вот, и на левой ноге оставались дырки. И он так ходил с этими дырками всю жизнь. Через эти дырки эти черви у него вышли, и обратно он их не пускал. Вот такой был интересный человек. Ну, на него, если вы посмотрите, видите, что человек непростой.
А кто с ним рядом?
А?
А рядом кто с ним сидит?
Рядом? Это я не знаю кто.
Красный, почему?
Красный? Он, видимо, темнокожий был. В Индии же разные этносы, и многие йогины в тот период, они происходили не из арийских племен, а скорее из южноиндийских. Ну, вероятно, по происхождению он тоже был таким довольно темнокожим из Южной Индии. Слава о нем была необычайная, Падампа Санге, и Тибет он посещал 5 раз. По несколько лет там находился. Причем он всех учеников он учил разным вещам. Потому что кому что больше подходит. Поэтому какой-то единой традиции от него не сложилось. Все ученики разные вещи практиковали. А когда он 5-й раз шел в Тибет, он через Тибет прошел в Китай. И в Китае оставался 12 лет, проповедуя там дхарму. И вот Будон пишет, что еще там есть его ученики в Китае. А одна из последних версий, в Китае мне рассказали, но есть работа на эту тему уже, что на самом деле основатель чань-буддизма, Бодхидхарма, и был никто иной, как Падампа Санге. Что он это пришел и основал чань-буддизм в Китае. Так они, он их научил чань-буддизм. И с этого все пошло. Но потом вернулся обратно. И в Тибете он жил в долине Дингри. И когда его один из учеников, Кенга, спросил, а сколько у вас вообще в Тибете учеников, то Падампа Санге ответил, а легко ли сосчитать звезды над долиной Тингри? И Будон в своем изложении объясняет, что Дингри это вообще такая широкая долина, звезд там действительно не счесть. Ну и вот... Когда его тибетцы спрашивали, сколько ему лет, тогда он отвечал, что ему 90 тысяч лет. Ну и когда он вернулся снова из Китая в Тибет, в Дингри поселился, там почему-то местным старейшинам это не понравилось. Там у них тоже была ксенофобия какая-то, видимо. И они послали к нему делегацию, говорят, не годится, чтобы человек из соседней страны у нас здесь жил. На что Падампа Санге ответил. Он сказал, давайте тогда разберемся, кто раньше пришел в эту страну. Я в эту страну, когда первый раз пришел, она была такая-то и такая-то. Когда я второй раз пришел, она была такая-то и такая-то. А сейчас вот она стала выглядеть вот так. Ну и эти старейшины ничего не могли сообразить, что ему ответить, и отправились в усвояси, и все остались при своих. Очень много рассказывается о его различных учениках, у него действительно сотни было учеников, и одной из наиболее знаменитых была Мачик Лабджон. Основательница традиции Чор. Ну как основательница? На самом деле Чор принес, конечно, Падампа Санге в Тибет впервые. Но это тибетцы это называют пхо-чор, то есть мужской чор, А та версия чёда, которая прошла через мочеклабдон, мочёд, то есть женский чёд они называют. И почему вот традицию Падампа Сангхе называют Дунгел Шижет? Шижет значит утешение или усмирение, Дунгел – страдание. Вот говорят, что его учение было направлено на то, чтобы даже люди там увечные, больные, там, умирающие, с разными физическими или психическими недостатками, тоже могли практиковать дхарму и достигать успеха. Вот так Будон, во всяком случае, объясняет это происхождение этого названия Шижет. А Мачиклабдон, который от него получил целый ряд самых важных своих учений, Мачиклабдон, то есть к линии Чод переходим, тоже была женщина необычной, мягко говоря. Вот в голубых аналах рассказывается, что мать родила ее на заре в полнолуние, и как только она родилась, сразу выпал дождь из цветов и зазвучала божественная музыка. А девочка, как только родилась, она маму спрашивает, как, мама, как вы себя чувствуете? И при этом у нее стала произноситься мантра А, если вы знаете, это самая короткая праджня парамита. Именно изучением практики праджня парамита Мачиклабдон потом прославился. И на кончике языка у нее был виден слог Хри. А самое главное, что у нее на лбу был вот здесь третий глаз. И люди даже сначала испугались вообще, что за девочка такая странная. Слух о ней быстро прошел по всему Тибету, что странная такая девочка родилась. И однажды, когда царь Тибета устраивал большой праздник, он пригласил на него и родители ее, попросив девочку взять с собой, чтобы он тоже на нее посмотрел. Ну и когда девочку привели, придворные все удивились ее странной внешности и сказали, откровенно говоря, она не совсем как человек. Царь ее спрашивает, а ты умеешь там читать и писать? Она говорит, да. И на память продекламировала Ратна Гуна Самчая Гатха, это один из пражно-парамитских текстов среднего размера. Все очень удивились. Но ее спрашивают, а ты понимаешь, что ты читаешь? Потому что много людей, которые заучивают текст, а смысла-то не понимают. Она говорит, да, понимаю, и объяснила смысл этого текста, чем поразила их еще больше. Тогда царь наконец спросил, а как тебя зовут-то вообще? Она говорит, меня зовут Ринчен Дронме. Ринчен драгоценный, Дронме светильник. Ну и царь говорит, раз тебя зовут Дронме, и ты родилась в долине Лапчи, то будь Лапчи Дронме. Так ее и стали звать. Вот это имя Лапдрон. Лап – это сокращение от долины Лапчи, а Дрон – это сокращение от слова светильник. Тибетцы любят так вот склеивать кусочки слов, чтобы из имен в имена. А Мачик – это значит единственная мать. А мать – это праджня парамита на самом деле. Мачиклабдон прославилась именно тем, что она с малых лет учила тексты праджня парамиты и читала их. У нее работа такая была, потому что считается очень благим делом прочитать текст праджня парамита. Иногда вот приглашают специально людей, чтобы они почитали праджня парамиту. И в Тибете был такой йогин, в 16-м, кажется, веке или в 17-м, Саньон Хирука, его называли сумасшедший йогин. он вроде как наши юродивые в России был. То есть ходил, вел себя совершенно... А нет, он был, извините, он был в конце 14 века, потому что он встречался с Цанкапой. Ну и в частности он дразнил монахов, потому что говорил, что монахи, вы тексты читаете, ничего не понимаете, нужно практиковать реальную дхарму. И в один монастырь, в одном монастыре как-то утром монахи выходят утром на молитву, а там в монастырях в Тибете часто шесты такие во дворе ставят, и они смотрят на самом верху этого шеста сидит этот сумасшедший йогин, ну и они испугались, думают, что такое, плохой признак. Все сели хором, стали читать праджнапараммиту. Пока читали праджнапараммиту, он спустился на пол столба, съехал. Но как только они перестали читать, он опять взлетел на конец этого шеста. Ну и пока он их уму-разуму не научил, он оттуда не ушел. Но заметьте, что даже само чтение текста, если даже они не понимали его смысл толком, все равно воздействовало на него. Также вот, есть целый ряд вот ритуалов по отвращению зла через тексты праджнапараммиты. В общем-то, считается таким мощным, довольно очистительным средством. У нас, когда мы буддийский храм отбили у государства, то его святейшество Далай-лама предписал на протяжении скольких-то месяцев постоянно читать там большую праджнапараммиту сутру. И ребята начали читать по очереди, сидели, читали. Ну, потом, когда буряты пришли, они это дело прекратили почему-то. И так, и, наверное, не дочистили его. То есть практика праджнапараммиты это, собственно, сутра, повествующая о пустоте. Понимание пустоты есть наивысшее воззрение, через которое, собственно, достигается состояние Будды. Практика праджнапараммиты считается самой высокой интеллектуально. И вот про Мачик Лабдон есть много историй, и в частности одна из его биографий, которая Далай-ламе очень нравится, она говорит, что она достигла просветления в этой жизни исключительно через практику праджнапараммиты, а не через тантру. Вот. Но в истории, которую Будон излагает в «Голубых аналах», там, или «Синяя летопись» по-русски называется, да, там рассказывается, что она, конечно, много практиковала и тантру. Про тантру говорится много, но изучать ее, практиковать она стала не сразу. Сначала она приняла монашеские обеты, училась у своего учителя, которого звали Драпан Монше. Они изучали комментарии к праджнапараммита сутрам. Когда он ей сказал, что она овладела разделом сутр, вечером во сне ей явилась белая дакини, которая сказала, что вот идет индийский ачарья, который хочет с тобой встретиться. «Как его зовут?» – спросила Мачика. «Его зовут Садху». Садху значит просто святой. Тибетское слово «падам», собственно, есть перевод этого садху. Вот утром она выходит на рассвете из дома, размышляя о своем сне, смотрит, а садху уже стоит. Он ее приветствовал, сложив руки у груди. Она ее приветствовала, сложив руки над головой, проявив почтение. И он говорит, как удивительно, что Дампа Ринпоче посетил Тибет. На что он ей тоже вежливо отвечает, когда то, что дакини мудрости, джняна дакини, родилась в Тибете на пользу существ, еще удивительнее. Тогда Мачик спрашивает, а как я могу принести пользу существам? И он ее наставил, что прежде всего должна раскаяться в ошибках прошлого, раздавить отвращение к неприятному, отсечь привязанность к тому, что влечет, посещать места силы и искать Будду в себе. И вот тогда твое учение высияет, как солнце на небесах. Это все интересно, все было бы изучить как следует, потому что многое, чему Падампа Сангхия ее учил, такое очень нестандартное. Вот, например, он говорит, искать Будду в себе, это высказывание очень популярно в китайском буддизме, опять-таки, в Чань. Может, и правда он какое-то отношение к приведению этой доктрины имеет. Ну вот, Мачи Клабдон, вернувшись к своим делам, стала читать сутры. Потом у нее была связь кармическая еще с одним учителем, которого звали Санам Дракпа. У него она получила уже тантрийские посвящения и стала их практиковать. А потом ей явилась старая и сказала, что в Индию пришел индийский ачарья, которого зовут Тот Пабхадра, и ты должна с ним сблизиться, и вы станете мудростью и методом. Действительно, через несколько лет она встретила этого индийского ачарью, оставила свои монашеские обеты, стала с ним жить, у них родилось трое детей. Ну и она, тем не менее, проявляла вот всякие удивительные способности, и слава о ней разнеслась и по Тибету, и по Индии. И легенда рассказывает, что даже как-то индийские пандиты решили послать делегацию, чтобы проверить, действительно ли она такая великая. Выбрали трех наиболее выдающихся, которые умели летать по воздуху. Ну и они к ней прилетели. Утром она выходит из дома, а они стоят ровно в ряд. Она их на санскрите говорит, как вы себя чувствуете, там, как добраетесь. Она говорит, о, вы знаете санскрит. Она говорит, ну конечно, я много лет, много раз рождалась в Индии, никогда не забывала санскрит. И рассказала им о своих прошлых рождениях. Ну и, в общем, много было интересного в ее жизни. А учение Чуд, которое она принесла, вот, проникло, собственно, во все школы. Ну, практически во всех школах Чуд практикуется в той или иной форме. В одних, в самых таких непосредственных формах, то есть практика это состоит в том, что люди, йогины, медитирующие, уединяются на кладбище или в каких-нибудь удаленных страшных местах, и там начинают бить в большой барабан, дудеть в дудки из человеческих костей, и приглашать всех самых страшных духов и существ, и отдавать им свое тело, свое «я». Причем очень интересно, что основывается эта практика на Абидарма Коше еще, то есть на таком старом еще хинаянском тексте, где говорится, что клеши, которые возникают, то есть омрачения, которые возникают у нас из-за привязанности к внешним и внутренним объектам, надо отсекать. Слово «чод», собственно, и значит «отсечение». И вот говорят, что кто проходит через такую практику, преодолевая страх и оказываясь способным действительно полностью себя пожертвовать, отдать другим существам, ну, очень много пробок вылетает у человека, и такое заметное продвижение происходит. Люди практикуют это в разных странах. У нас сейчас тоже становится очень популярным в России, особенно после того, как стали приезжать тибетские учителя эту практику передавать. Вот Бадоги Ген передает особенный счет, идущий через Таранатху. В Монголии я был в этом году, правда, там мне историю рассказали. Там есть очень знаменитая Жотчена называется, но на монгольском произношении они происходят не чет произносят, а жот. И женщина, которая была у знаменитой Жотчи в Монголии, еще жива. Несколько лет назад туда приезжал Намхай Нарбу Ринпоче и пошел к ней просить передачу. Но она ему не дала. Сказала, вы, говорит, еще не сделали предварительные практики. Вот. Такая история. А у нас были, я тебе помню, тоже я не сам присутствовал, рассказывали. Вот те люди, которые практикуют чет или жот, вообще считаются наиболее уважаемыми, потому что они занимаются вот реальной практикой йоги, видят, встречаются эти, с этими духами, со всеми.
А любой кладбище сойдет для такой практики?
Нет, ну есть система предпочтений, но в принципе выработаны методы, например, у нас гилук, когда ты можешь это делать вообще просто все в собственном сознании, не отходя от кассы, просто сидишь за столом, и все это...
Чтобы не так страшно.
Нет, на самом деле просто все эти вещи, они происходят же в сознании. И я помню, как в детстве, в юности меня поразило высказывание, что вот почему люди любят горы? Ну это... Для тех людей, у которых недостаток воображения. Им нужно видеть что-то такое выдающееся. Или вот, допустим, четыре чет или жот вообще считается даже не тантрийской системой. Там, и в тантрах, четыре класса тантр, первые классы они внешние, нужно совершать много всяких действий. А в тантрах анутара-йога, то есть в высшей йоге, там все совершается в сознании, никакие внешние действия не совершаются. Вот, например, некоторые мудры, там любят всякие мудры делать, это обычно на уровне йога-тантры идет. А на уровне анутра йога-тантры. Ну, то есть можно делать там, конечно, никто не запрещает, но это не считается важным реальным таким действием. И поэтому вот люди, практикующие чет или жот, те, которые действительно видят и встречаются духов, вот в буддийских странах, таких как у нас Монголия, Бурятия, Тибет, всегда очень уважались. И в Иволгинском дацане, вот мне рассказывали, прерывался, во время какого-то праздника, ну, они читают сначала, Лама Чудбу, ритуал почитания учителя. Там есть такой момент, когда приглашаются все объекты прибежища, все духи, гости. Ну и обычно все это в быстром темпе так прочитывается и идется дальше. Ну тут тоже ламу прочитали, вдруг этот жестче встает, говорит, стоп, говорит, что вы дальше читаете? Никто ж не пришел. Давай снова. И так они несколько раз повторяли этот ритуал, пока он сказал, ну все, окей, все пришли, теперь можно давать там подношение, угощение, а то кому будет подношение устраивать.
А можно спросить, а мачи Калдрон, она вообще в принципе как бы не какой-то определенной школы, даже формально не имела отношения?
Нет, ну какой школы? В смысле, вот из четырех тибетских?
Да.
Да нет, тогда еще, собственно, школ-то и не было. Ну, была только Сакья еще. А? Ну, как ее... Как я начиналась, но она не была институционализирована, потому что институционализирована она была только после Гамбопы уже. То есть это позже было.
А к Кадампе она тоже не принадлежала?
К Кадампе она не принадлежала. Ну, это как бы совсем другой стиль.
Ну, я поняла, да, это просто...
Нет, ну вот я приблизительно ее жизнь рассказал. Она была вот ученицей Падампы Санге. Это вот, наверное, самая главная связь и линия передачи из тех, что были. Ну и по прежней параметре, ну то есть линия она много в себе объединяла, но какой-то конкретный вот из известных школ, наверное, она не принадлежала. Сыновья ее тоже... практиковали, были известны. А она, вот ведя такой образ жизни, суровая, дожила до 95 лет. И в нищете она жила, потом сколько ей со всякими сплетнями приходилось бороться, потому что она же часть жизни была монахиней, потом стала жить с этим индийским ачарьей, за что ее многие осуждали. Потом опять стала монахиней, то есть народу непонятно было, что она вообще за жизнь ведет. И...
То есть за руки не несли?
Нет. Вот. Ну, видите, теперь она как Будда почитается. Вот такие иконы типа Цакшин, называется поле собрания, они делаются только вокруг наиболее важных линий передачи. Да? Вот она здесь в центре танцует. Здесь это Джатхара показана линия передачи со всей совокупностью учителей. Здесь Идамы, Будда Бодхисаттва, ученики ее. То есть вот эта линия передачи чёда, она тоже можно считать на своя школа основательная. Не обязательно же все сводить к этим четырем основным школам, которые в Тибете мы называем. Это довольно условное подразделение, потому что самое главное не это деление на школы, а самое главное на тантрийские или другие линии передачи, которые внутри этих школ практикуются. Потому что эти линии, они переходят из школ в школу, и это самое главное. Ну вот, с Мачи Клабдун мы... На этом здесь останавливаемся и переходим к другой теме, а именно к составлению тибетского буддийского канона. Потому что смотрите сами, мы уже где-то ходим, кто в 13, 14, 15 веках. За это время уже столько напереводили текстов еще в первую волну нинмапинцы переводили, и во вторую волну столько было ученых, которые переводили тексты. И тут в 13 веке пришло время это все как-то обработать и объединить. Ну вот и таким самым важным человеком, который тибетские книги объединил, переведенные с санскрита в то, что мы сейчас называем тибетским буддийским каноном, был Бутон. Ну вот как книги тибетские выглядят, это как бы иллюстрация, просто как они. Ну вон там лежат, например, тибетские книги, видите, в деревянной коробке, завернутые в ткань. Вот так в ткани их заворачивают. Это вместо обложки. Вот вначале книга кладется так, чтобы оставался весь угол, затем она заворачивается в эту ткань, и в результате вот в обертке с ярлыком, где написано название книги, тибетские книги выглядят вот так. Такая у них традиция сложилась. Ну и самое большое собрание тибетских книг, как известно, это Гагер и Тенгер, то, что мы называем тибетским каноном. Собрание тибетских книг, хотя и мы говорим, что это Будон Ринчендуп или Будон Ринпоче, как его называют, свел воедино, складывалось оно, конечно, и до него. И Кагьер в основном составлялся еще до Будона, он только придал ему окончательную форму, этому собранию текстов. А вот Тенгер уже в основном составлял он сам. Кагьер буквально это значит перевод слова. Слово Будда, ну, это не то, что вот в Европе называют писание, у нас в буддизме называется слово. Так, такое название, как бы не священное писание, а слово Будда. То есть сюда было включено все то, что считается, было сказано самим Буддой. Это значит сутры и тантры. Ну, соответственно, Виная сюда и джатки, то есть рассказы о прошлых рождениях Будды. Все это вошло в Кагьер. А в Тенгер вошли сочинения, прежде всего, разных индийских ученых, таких как Нагарджуна, Асанга, Васубандху, которые составили вот всю систему буддийской философии. И также сочинения тех ученых, которые писали комментарии на тантры, на основные практические вещи. Ну и Кагьер и Тенгер – это, собственно, целая колоссальная энциклопедия буддизма. В Тенгер, Кагьер рассказывал обычно порядка 100-108 томов, а в Тенгер входит 226-220, до 240 томов в разных изданиях. Изданий таких было много. Вот сегодня пришла радостная весть в новостях буддизма от китайских товарищей, что они издали снова Кагьер и Тенгер. Они пишут, что собрали воедино все, значит, буддийские тексты. Ну, молодцы, конечно, но вообще это было сделано еще Будоном.
Гонконгские китайцы?
А?
Гонконгские китайцы?
Нет, континентальные. Они, надо сказать, работают над проектами, связанными с тибетским каноном, довольно давно. Вот еще лет 10 назад, не 10, 8 лет назад, на одной конференции, там китайцы делали доклад, что они уже полностью набрали весь канон. У нас-то он тоже, конечно, есть, вот эти все тома. Собственно, вот Кагьер, вот Тенгер. Все вот эти сотни томов, они здесь. Но это, здесь они просто отсканированы. То есть там нельзя по ним искать.
Это на 13 сидит, да? Который
там, по-моему. Ну да, один 10, другой 13. А китайцы сказали, что они там посадили сколько-то сотен тибетцев, и они набрали все на компьютере, полностью весь канон. Но они это сделали в каком-то таком формате древнем, который сейчас никто уже прочитать не может. Это вот американские тибетологи, которые занимаются очень интенсивно именно оцифровкой всех тибетских материалов, пытались с ними как-то договориться, перевести это в какой-то читабельный формат, но до сих пор так они и не смогли это сделать. А вообще в этом собрании, надо сказать...
Они издаются в нечитабельной форме?
А?
Они изданы уже? Китайцы издали вот эту...
Нет, они не издали, они набрали. И для внутреннего пользования там в этом институте в Пекине он есть. Но то есть туда можно приехать и посмотреть, как это у них работает. Но там какое-то такое странное программное обеспечение, что уже это никуда не перенести.
Ну как это? Программе нормально.
А?
Тогда не с нормальным будем.
Не, ну может они там не на Windows работали, а под свои.
Я не знаю, но вот эти американские ребята, которые занимаются именно такими же проблемами, что-то они никак не смогли с ними. Я не знаю, может быть там дело не столько техническое, сколько какое-нибудь политическое, или не в курсе.
А на каком языке можно?
А?
На каком языке?
На тибетском. Конечно, на тибетском. И надо иметь в виду, что вот этот тибетский канон, он является одним из наиболее важных собраний вообще буддийских канонических текстов. У нас есть три таких самых больших собрания, три буддийских канона. Один это палийский канон, канон Тхеравады на языке пали, записанный в начале нашей эры на Шри-Ланке. Второй канон, который у нас есть, это китайский буддийский канон. Но китайский буддийский канон создавался раньше. То есть он зафиксировался, был собран в первые века нашей эры. И по объему, то есть он включил уже очень много сутр Махаяны, а не только палийские, тхеравадинские сутры, но также китайцы молодцы, конечно, восхищаюсь ими всегда. Я вот, когда начал в Гонконге работать 3 года назад, мне сначала там один коллега показал библиотеку, которая в Центре буддологических исследований была. Вот, говорит, а здесь у нас китайская трипитака стоит. И он мне по томам объяснял, вот эти тома, это Абхидхарма, вот эти тома, это сутры. А вот эти 5 томов, это сочинение тех конфуцианских ученых, которые буддизм ругали и критиковали. Они их ругали, критиковали буддизм, но поскольку они все-таки о буддизме пишут, мы тоже их включили в канон. Так что любой может взять и почитать. Мне кажется, это блестящий ход со стороны буддистов был. Но поскольку китайский канон компоновался вот в середине первого тысячелетия нашей эры, то туда не вошли все поздние индийские работы, которые оказались только в тибетском каноне. То есть тантры, начиная с 4-го класса, то есть санутра-йога, тантр не вошли, их комментарии не вошли, целая группа махаянских сутр, в общем, много что туда не попало. А поскольку в Индии после арабского нашествия значительная часть этих текстов была утрачена, то они сохранились только и исключительно в тибетском каноне. Поэтому тибетский канон, ну, видимо, наиболее богатое собрание буддийских текстов. Хотя там нету многих ранних сутр, которые есть, например, в Тхераваде, вот, палийских, но зато там есть громадное число текстов, которых нет больше нигде. И, собственно, канон состоит, в него входит 5250 текстов, примерно, потому что в разных изданиях небольшая разница, которые написаны на 230 тысячах страниц. Представляете себе? Переводились они в основном с индийских языков, но несколько, 3, по-моему, было переведено с китайского, некоторые с центральноазиатских языков переводились. Изданий канона существует более 20. Ну вот и есть таблица, если кому интересно, можно посмотреть, сколько туда входит сутр, тантр, комментариев и различных других классов текстов.
Что, и вот все сутры включили? А? Почему не все сутры включили?
Многие сутры просто не перевели тогда. Они... Дело в том, что буддийская литература, она к концу первого тысячелетия уже сильно разделилась между южным буддизмом. Вот тхеравадинские тексты, палийские, они все ушли на Шри-Ланку, туда вот в Юго-Восточную Азию. А тексты северных школ, они были в Северной Индии, в Южной Индии, там в Гандхаре они оставались. И общение между этими различными фракциями было уже незначительное. Поэтому тибетцы переводили все то, чему учили там в таких университетах, как Викрамашила, Наланда, все, что они в Кашмире, в Непале находили. И туда просто эти палийские сутры многие не попадали. Поэтому они не перевели. А так они переводили все, что находили. Даже по зоопарке перевели несколько текстов вообще не буддийских. Там есть, например, два или три, кажется, джайнских текста в тибетском каноне. Один словарь, одно сочинение по лексикографии. Там не только же религиозные тексты, там и исторические тексты, и словари, и сочинения по поэтике. И даже одно сочинение по эротике туда включили. Тоже, наверное, по ошибке. Вот. И... Но в то же время многие сутры не палийские туда не вошли. Их, ну, читаем их на пали тогда, что делать. Зато на тибетском языке сохранилось очень много другого, что в палийском каноне нету. И когда мы говорим про, например, про проблему древности канона, то вот в начале 20 века и в середине еще господствовала точка зрения, что наиболее ранние тексты – это, конечно, палийские тексты, а тексты тибетские, то есть сохранившиеся в тибетском каноне, это тексты значительно более поздние, в том числе все вот ваджраянские, тантрийские тексты. Исследования последних десятилетий показали, что все это не совсем так, по крайней мере. Потому что у нас ведь как шло распространение буддийской литературы? Когда происходили расколы вот, в ранних буддийских школах еще, мы знаем, что уже на втором соборе, на третьем были расколы, то разделение основное шло между школами махасанкиков и тхеравадинов. Вот те школы, которые сейчас называются тхеравада, это на самом деле тхеравада, еще с того времени ушедшая. А другие школы, ничуть не более поздние, которые просто ушли в сторону из-за несогласий, они несли с собой свои тексты, свой канон. И именно из этих школ выросла впоследствии Махаяна. Другое дело, что тексты часто они имеют несколько слоев. Так, более древние слои, более новые слои, они кем-то дописывались, редактировались, дополнялись. Поэтому вот так вот мы не можем просто сказать, что канон тхеравады, он более древний, а канон, который переведен был на тибетский, он более поздний. И в тех и в других собраниях есть более древние тексты и более новые. Ну и, наверное, более старых текстов в палийском каноне больше. Но это не значит, что их совсем нету в санскритском каноне, который утрачен и который дошел до нас в тибетских переводах только. Или в китайских переводах. Ну вот, дошло до нас это собрание благодаря работе Будона. Вот Будон Ринчендуб, он был 11-м настоятелем монастыря Жалу. Монастырь Жалу сегодня вот, он существует в таком виде, он есть и сейчас. Вообще монастырь этот, хотя официально считался принадлежащим к школе Сакья, но был на самом деле самостоятельным. И в тибетских историях буддизма говорят им о традиции монастыря Жалу, как об отдельной традиции. Будон Ринчен Дуб был 11-м настоятелем этого монастыря. И тоже был человеком выдающихся способностей. Помимо того, что он составил воедино, свел воедино тексты в Кагьер и в Тенгер, он занимался еще массой других проектов, ну, которые были так или иначе с этим связаны. Например, у него есть три текста отдельных по классификации тантр. Ну, понятно, была такая проблема. С тантрами вообще не совсем ясно, что делать. Потому что у нас есть ведь что? Есть, когда мы говорим про трипитаку, три корзины закона, три корзины учения, у нас есть сутры, есть виная, есть абидарма. Куда тантры помещать? Эта проблема обсуждалась с самого начала. Одни считали, что тантры составляют питаку вадхидхар, что это четвертая корзина. Другие говорили, что поскольку тантры изречены Буддой, они должны быть включены в первый раздел, в сутры. Ну и много было по этому поводу мнений, споров, поэтому Будону нужно было решить теоретическую проблему, вот эту, чтобы составлять канон. Как его составлять? Куда тантры относить, которых уже так много и которые так важны? Он их поместил в раздел сутр. Но для этого нужно было провести сначала большую текстологическую работу. Затем, опять-таки, проблема выбора. Что включать, а что не включать. И вот здесь, опять-таки, была важная проблема. Нужно ли считать аутентичными, подлинными тантры старой школы, нингма? Потому что некоторые из них выглядели так странно и так экзотично, что ученые тибетцы сомневались, а действительно ли Будда мог такое сказать и говорил. И Будон решил, значит, воздержаться от принятия решения и просто их не включил в канон. Он сказал, что я не знаю, там подлинный это тантр, не подлинный, но на всякий случай я не включу. Некоторые ученые считали, что нужно включить. И тем более после того, как были найдены санскритские оригиналы ряда тантр в монастыре Самье, рукописи нашли. Затем фрагменты Ваджракилая тантры нашли в Непале. Ну, то есть оказалось, что многие из них были аутентичными. Но тем не менее, официально в эту версию канона они не входят. И нингмапинские тантры составляют отдельное собрание текстов, которые называются Нингма Гюбум, то есть 100 тысяч тантр Нингма. Ну, как бы свой такой небольшой кагьер у них, у нингмапинцев. Затем Бутон еще был известен как ведущий специалист по калачакре. Это мы обсуждали в прошлый раз еще, когда мы говорили про Дальпопу и Будона, про то, как Дальпопа вызывал его на диспут, и что из этого вышло. И еще он медицину практиковал. Он поначалу был врачом, тоже известным. То есть человеком замечательным во многих отношениях. Когда он создал... Когда завершилась вот эта работа над каноном, в ней, конечно, участвовали еще очень много других тибетских лам, ученых, которые внесли свою лепту. Будон был просто как бы руководителем ученого совета по составлению канона. И когда он был составлен, то монастыри монаха Нартан это вот в монастыре Шалу сейчас так выглядит алтарь с дубленом в центре, а вот так выглядит монастырь Нартанг. Именно там все труды Будона были, и его команды были сведены воедино. Была создана рукопись Кагьюр и Тенгьюр. То есть все это было вручную переписано и сведено в одно собрание. И таким образом была создана самая первая рукопись тибетского буддийского канона. Впоследствии с нее еще делались копии. Первые рукописи уже сейчас утрачены, их уже нету. Делались копии, а напечатали впервые, то есть вырезали на досках ксилографических, из досок отпечатали, только в 18 веке уже. То есть довольно поздно. До этого он существовал в рукописях. С этими рукописными изданиями канона тоже интересная история. Они все немножко друг от друга отличались. Потому что те, кто заказывал, они иногда имели немножко другое мнение о том, что нужно включать и что не нужно включать. И там порядка десятка текстов плавали туда-сюда. То входили, то не входили. И сейчас вот наши коллеги делают совокупное издание Кагьюра и Тенгьюра, которое у нас, кстати, в России произносится как в монгольском варианте Ганджур и Данджур. Ганджур и Данджур – это то же самое, просто это монголизированное произношение. И составляется такой совокупный текст, куда включаются все тексты, которые входили сюда, в Ганджур и Данджур. Очень интересная история у нас. Конечно, у нас Россия – страна чудес. И по крайней мере, две очень редкие рукописи, очень ранние рукописи Ганджура были вывезены бурятами в Россию. Одна лежала в музее, другая лежала тоже в музее, причем там одна написана была золотом на черной бумаге, другая разноцветными чернилами. Передали одну в Цугольский доцент, по-моему, когда началась перестройка, свобода религии возобновилась, монастыри открылись заново, и там два тома пропало. Нашли их в Монголии уже, кому-то, когда их хотели куда-то еще дальше перепродать, в общем, развернулась такая уголовная история. А на Западе вообще о существовании этой рукописи никто не знал. И в Бурятии, в Цугульском Дацане, они сами не знали, откуда у них взялся этот ганджур. Была такая в прошлом году история, значит, распутывали, откуда же взялся этот ганджур. И какова была история его происхождения. Сейчас много работы ведется в каталоге. Первым каталогом, который создавался по канону, был еще каталог, называется Дунгарма. В 812 году еще создали, в традиционной децении. Это был каталог всех переведенных на тибетский язык текстов. Потом создавались более поздние тибетские каталоги. Очень хорошие каталоги сделали в 20-х годах в Отани, в университете в Японии. Причем в основном делали, есть таких два самых популярных издания. Одно издание дергесское, в Дерге было отпечатано, обычно красной краской напечатывается, но иногда черной. Тибетское издание и китайское, пекинское издание, их даже три было. У нас вот в Институте Востоковедения есть и то, и другое издание. А в Японии сделали отдельные каталоги. Один дергесского издания, Тохоку в университете, а другой в Отани университете пекинского издания. Они первый раз воспроизвели вот в 20 веке, это издание уже в таком в книжном формате. До этого делались еще каталоги. У нас даже Шмидт делал каталог, но не полный. Французский был каталог. Очень неплохой каталог сделал Тартантуку. Вот. Это он в двух томах, вот один из томик. Из этого он объединил, причем здесь каталог к 8 изданиям сразу. И здесь очень хорошие индексы есть, где можно, по которым можно искать тексты, там санскритские, тибетские, монгольские даже. В общем, проблема поиска текстов, тем не менее, остается одной из самых актуальных. Потому что когда такое количество литературы, понятно, что его прочитать невозможно одному человеку. Даже будь ты трижды тибетцем. Почему, собственно, вот эти школы разные возникали? Потому что они выбирали какой-то один пласт литературы, все невозможно освоить. То, на чем в данной школе делалось ударение. А другая школа какие-то другие тексты изучала. И вот если мы возьмем, например, палийский канон, то уже все оцифровано. И любое слово, которое есть в палийском каноне, ты набираешь в компьютере, раз, тебе выскакивает, в каких текстах оно повторяется, в каких контекстах, и тебе все про него ясно. В китайском каноне то же самое, только у нас в тибетском невозможно ничего найти. Вот это, наверное, одна из самых актуальных сейчас проблем. И на этом мы, наверное, сегодня закончим. Про остальное Кагью я в следующий раз буду рассказывать. Я разговаривался про книги.
А следующий раз какой день?
А следующий раз мне на самом деле все равно, там в четверг, пятницу решайте, когда вам удобнее.
Да не, вы скажите просто.
А?
Просто.
Ну давайте в четверг, например. 19:30, как сейчас, да?
А какое число это?